эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. И вот некоторые темы ближайшего часа. Конституционный суд за разумные сроки судебных разбирательств. Расследование нападения на посольство США в Ливии. Поиски виноватых среди политиков. В Орле общественность выступает против строительства мечети. Эти и другие темы в ближайшее время на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Конституционный суд Российской Федерации рассматривает в открытом заседании дело о проверке конституционности некоторых положений федерального закона о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. С подробностями петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба жительницы города Братска Иркутской области Агриппины Егоровны Поповой. По ее утверждению, в 1986 году в результате халатных действий врачей во время операции ей был принесен тяжкий вред здоровью, вследствие чего она получила инвалидность второй группы и полную нетрудоспособность. С этого времени Агриппина Егоровна Попова неоднократно обращалась в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против врачей и о своем несогласии с последующим ее помещением врачами-психиатрами в психоневрологический диспансер. Уголовное дело было возбуждено только в 1999 году и только по одному из ее требований – по факту неоказания медицинской помощи. А в 2010 году дело закрыли в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Заявление о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство, Иркутский областной суд от Агриппины Егоровны не принял, объяснив свой отказ тем, что в ходе расследования не были установлены подозреваемые или обвиняемые лица. С момента обращения заявительницы в прокуратуру в 1987 году, а затем от возбуждения уголовного дела в 1999 и до его прекращения в 2010 году прошло более 23 лет. Заявительница считает, что оспариваемые нормы не позволяют пострадавшим, почему заявлению было возбуждено, а затем прекращено уголовное дело без установления подозреваемых и обвиняемых, даже обратиться в суд с требованием компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, лишают его конституционного права на доступ к правосудию и на компенсацию причиненного ущерба. По мнению заявительницы, эти законоположения также ставят пострадавшего в неравное положение по сравнению с теми, кому такое право предоставлено, поэтому она просит признать эти нормы несоответствующими Конституции. С этой проблемой известный адвокат Иван Павлов когда-то столкнулся на собственном опыте.
Я когда начинал свою юридическую практику в 1994 году, мне председатель Лиги адвокатов попросил участвовать в деле, которое длилось с начала 80-х годов, то есть уже к тому времени, когда я вступил, прошло там около 12 лет. И вот в то время такие сроки казались нормальным течением вещей, потому что гражданское дело рассматривается долго, тем более, если это какое-то там запутанное наследственное дело, там суд первой инстанции, суд второй инстанции возвращает на новое рассмотрение, и это может продолжаться сколь угодно долго. Слава богу, Россия подписала Европейскую конвенцию о правах человека. И в этой конвенции сказано, что граждане имеют право на рассмотрение дела судом в разумный срок.
Но это только одна сторона проблемы, а есть и другая, а именно отсутствие подозреваемых или обвиняемых, то есть, попросту говоря, что делать, когда не с кого спросить. Об этом говорит адвокат Глеб Лаврентьев. Особенно часто в таких случаях страдают военнослужащие, пострадавшие при исполнении своих обязанностей во время службы в горячих точках. Часто они тоже не могут добиться правды и помощи, потому что в их беде как бы никто не виноват.
Если, конечно, в случае военных действий, то тут, мое мнение, однозначное. Государство должно нести ответственность и все, соответственно, возмещать. Либо если в случае прохождения воинской службы и не по вине самого лица это произошло, то, конечно, если он при исполнении, если он выполнял свои обязанности по воинской службе и в связи с этим не по его вине, а по вине третьих лиц вот возникла эта травма, травма. Мое мнение, государство должно нести ответственность.
Вот тут-то и необходим Конституционный суд, потому что это единственный суд, подчеркивает Глеб Лаврентьев, чье толкование имеет силу закона. Тем более, что и юристы, и судьи не всегда знают, как правильно толковать закон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Вашингтоне возобновилась ожесточенная дискуссия о действиях администрации президента Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в связи с атакой на американское дипломатическое учреждение в Ливии 11 сентября 2012 года. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Полемика о реакции правительства США на прошлогодний разгром дипломатического представительства в Бенгази вступила в новый раунд, который сопровождается диаметрально различными толкованиями со стороны демократов и республиканцев. Демократы считают, что республиканцы охотно используют сентябрьскую гибель посла Криса Стивенса и еще троих американцев как возможность запятнать администрацию Обамы незаслуженным позором скандала и ослабить политический потенциал Хиллари Клинтон, которая считается серьезным, если не основным, кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года. Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что демократы и Госдепартамент срежиссировали тщательное прикрытие для защиты президента Обамы и бывшего госсекретаря Клинтон от политического скандала. На минувшей неделе претензии республиканцев Белому дому в связи со смягченной, как они считают, подачей событий в Бенгази вспыхнули с новой силой. Это произошло после того, как Грегори Хиггс, служивший в дни тех событий советником-посланником посольства в Триполи, посетовал законодателям, что якобы не все было сделано, чтобы остановить нападение предположительных боевиков-исламистов. На слушаниях в Комитете Палаты представителей по надзору и государственному реформированию Хиггс выразил разочарование тем, что, вопреки его запросу, Пентагон не послал в помощь дипломатам в Бенгази боевой самолет и подразделение спецназа. Последовавшее затем сообщение телекомпании ABC News подлило масло в политически ангажированное разбирательство о том, действительно ли администрация пыталась избежать упоминания об атаке в Бенгази как об акте терроризма менее чем за 2 месяца до президентских выборов в США. Телекомпания опубликовала различные варианты тезисов администрации по событиям в Бенгази. Эти наброски, как полагают, проливают свет на усилия ряда ведомств, включая Госдепартамент и ЦРУ, по разработке первого официального объяснения обстоятельств гибели 4 американских представителей. Согласно оказавшимся у журналистов фрагментам электронной служебной переписки администрации, из окончательного варианта тезисов были изъяты ссылки на предшествовавшие атаки предупреждения об угрозе со стороны террористических групп, включая Аль-Каиду. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что налицо попытка администрации Обамы представить события в Бенгази в розовом свете на решающем этапе предвыборной кампании. Я бы назвал это сокрытием, в том смысле, что имело место преднамеренное изъятие информации, заявил Маккейн в воскресном интервью ABC News. Маккейн настаивает на создании специального двухпартийного парламентского комитета по расследованию событий в Бенгази с обязательным приглашением на слушание бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая, по его мнению, персонально может и не причастна к разработке тезисов, но каким-то образом обязана была быть в курсе. Clearly, politics was at play here. I believe that because we were in the midst of a bit, the final weeks. Безусловно, это были политические игры, поддерживает Джона Маккейна сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз в интервью CNN. Я убеждена, что тогда, в последние недели в высшей степени состязательной кампании по переизбранию Обамы президентом, один из тезисов администрации состоял в том, что Ливия — это успех, что военное вмешательство дало жизнь стабильной проамериканской стране, идущей к демократии, и что Аль-Каида поспешно отступает. И то, что произошло в Бенгази, доказало, что ни одна из этих интерпретаций не была достоверной. Глава Сенатского комитета по разведке, демократ Дайан Файнстин, в воскресном интервью телекомпании NBC признала неверным тезис о спонтанной акции толпы, который озвучила вскоре после событий событий в Бенгази Сьюзан Райс, тогдашний постпред США в ООН. Однако Файнстин считает, что республиканцы специально педалируют вопрос о Бенгази с целью атаковать и дискредитировать Хиллари Клинтон в ожидании президентских выборов 2016 года. Меня беспокоит, что коль скоро на слушаниях имя Хиллари Клинтон было упомянуто 32 раза, цель слушаний состоит именно в том, чтобы дискредитировать бывшего государственного секретаря, который пользуется очень высокой популярностью и может стать кандидатом в президенты. Между тем, некоторые действия администрации Обамы в свете нападения в Бенгази получили поддержку Роберта Гейтса, который служил министром обороны как при Буше, так и при Обаме. В интервью телекомпании CBS в минувшее воскресенье Гейтс назвал карикатурным предположение о том, что в тот роковой для посла Стивенса и его товарищей день якобы была возможность быстро перебросить в Бенгази американские подразделения и самолеты. Гейтс сказал, что если бы он возглавлял Пентагон в тот момент, он точно так же не решился бы перебросить военную помощь в Бенгази. Настолько рискованной и нереальной была эта идея. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Молдавии уже 4 месяца идет политический кризис, начало которому положили противоречия в правительственной коалиции. Легитимность решений, принимаемых парламентом в условиях отсутствия избранного спикера, оспаривается в Конституционном суде либеральной партии. Из Кишинева корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Началось все с так называемой барской охоты в заповеднике, традиции которой уходят корнями в советское прошлое. Был застрелен молодой молдавский бизнесмен, принимавший участие в охоте. Случай вызвал сильный резонанс в обществе, так как среди охотников оказался сам генеральный прокурор и другие высокопоставленные чиновники, которые попытались скрыть инцидент. Влад Филат, которого не было среди охотников, воспользовался случаем для сведения счетов со своим давним конкурентом, вице-спикером Владом Плохотниковым. Совместное голосование партии Филата с партией коммунистов по отставке генерального прокурора и самого Плохотнюка привело к ответным действиям Демпартии. В свою очередь, объединившись с коммунистами, она отправила в отставку самого Влада Филата, обвинив его в коррупции. Поводом наряду с кассетным скандалом стало заявление самого Филата о выходе из соглашения о правящем альянсе. Позже переговоры о возобновлении соглашения о правящей коалиции привели к примирению конкурентов и решению о повторном выдвижении Филата на должность премьер-министра от Альянса. Однако недолгое перемирие было прервано решением Конституционного суда по невозможности Филата занимать должность премьера в связи с его отставкой по обвинениям в коррупции. Для Радио Свободы ситуацию прокомментировал независимый политический аналитик Роман Михаеш.
Между либерал-демократами и коммунистами давно шли переговоры о каких-то совместных действиях, и катализатором их совместных действий служило решение Конституционного суда, когда Филату запретили баллотироваться в премьер-министры, и он из чувства, скорее всего, мести пошел на опасные, практически смертельные для него и его электоральной базы сближение с ПКРН. Коалиция в парламенте состоялась. Они проголосовали за изменение ряда законов, между прочим, не обсудив это ни с гражданским обществом, ни с экспертным сообществом, ни с представителями партнеров Республики Молдова, как то Евросоюз, Совет Европы и другие организации. В частности, они изменили опять избирательный кодекс, сняли генерального прокурора, агентство борьбы с коррупцией из управления парламента, возвратили его в состав правительства. И эти изменения можно считать откатом назад, антидемократическими, антиевропейскими законами. И, к сожалению, либерал-демократы, которые считались основной проевропейской партией в Республике Молдова, к сожалению, эта партия докатилась до уровня коммунистов нереформированных. И, к сожалению, можно констатировать, что мы входим в другую плоскость развития Республики Молдова к авторитарному режиму Филата и Воронина.
Мнение директора программ публичной политики УАЗу Нантоя.
Все это похоже на соглашение между Владимиром Филатом и Владимиром Ворониным о том, чтобы произвести, так сказать, зачистку, выбить все рычаги власти, которые находились под контролем Влада Плохотнюка, и пойти на досрочные выборы после которых генпартии Плохотнюк исчезнет из политического спектра. Но это так, максималистский сценарий. Реализация этого сценария будет мучительно долгой, потому что досрочные выборы можно объявлять не ранее, чем через 45 дней после первой попытки представления кандидата с новым правительством в парламенте, то есть это как минимум 2 месяца еще пройдет, потом еще как минимум 2-3 месяца избирательная кампания. Эта мука мученическая будет, в общем-то, на фоне самой грязной избирательной кампании в нашей короткой, но бурной истории.
Глава фракции либерал-демократов Валерий Устрелец отметил в интервью для Радио Свобода, что речь об альянсе с партией коммунистов не идет.
Коммунистическая партия заявила, что она не будет участвовать ни в каких коалициях, потому что они находятся в оппозиции и ни при каких обстоятельствах не будут создавать какие-либо правящие коалиции в нынешнем парламенте. Их объявленная и заявленная цель – это досрочные выборы, и чем быстрее, тем лучше. Мы консультируемся со всеми. Не только с бывшими партиями по альянсу, но и с коммунистической оппозицией. Потому что если складывается ситуация, такого рода патовая, когда идти дальше с предыдущими партнерами абсолютно невозможно, то, естественно, последняя инстанция решения этой проблемы – это суд граждан. Это выборы.
Планами коммунистов на ближайшее будущее поделился с Радио Свобода председатель партии коммунистов Владимир Воронин.
Стратегическая линия в этой ситуации сложилась в стране. Не только я, а и многие другие политики, аналитики и, самое главное, народная масса. Все требуют одного. Как можно быстрее досрочные парламентские выборы провести. Смотрите, страна осталась без правительства, страна осталась без руководства парламента. И то, что происходит в обществе, уже не может не волновать всех.
В телефонном разговоре с президентом Молдавии комиссар Европейской комиссии по расширению Штефан Фюле посоветовал не подписывать закон, ставящий под сомнение независимость Конституционного суда, и пообещал вскоре посетить Молдову. Эксперты не исключают, что более активная, чем ранее, позиция европейских партнеров может сыграть позитивную роль в примирении сторон и позволит избежать досрочных выборов. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Европейский и чешский политик, уполномоченный Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства, бывший министр по европейским делам Чешской Республики Штефан Фюле, 18-19 мая намерен посетить Молдавию, политический кризис, в которой вызывает все большую озабоченность в европейских столицах. Фюле также заявил, что Евросоюз остается верным своей позиции в отношении территориальной целостности Грузии. Штефан Фюле побывал в штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», и наиболее интересные из заданных Фюле вопросов, ответах на них в эфире программы «Время свободы».
Намерен ли Европейский Союз предпринять какие-то шаги в связи с продолжающимся российским контролем над Южной Осетией и Абхазией?
В первую очередь мы постоянно призываем Россию в полной мере начать исполнять соглашение о прекращении огня, поскольку здесь остается еще много непроясненных моментов. Кроме того, мы призываем Россию постараться избежать любого военного строительства на этих территориях. Вновь и вновь мы повторяем, насколько важно сохранить территориальную целостность Грузии.
Насколько Европейский Союз сегодня разочарован политической ситуацией, сложившейся в Молдавии?
Я думаю, мы постоянно говорим молдавским политикам одни и те же 3 вещи. Во-первых, пожалуйста, запечатайте джин обратно в бутылку и прекратите вражду, которая основана на очень личных антипатиях. Во-вторых, не принимайте никаких законов, которые бы входили в явное противоречие с духом европейских ценностей и европейской повесткой дня. И в-третьих, мы подчеркиваем нашу готовность в любое время прийти на помощь всем политическим партиям Молдавии, чтобы они могли, наконец, создать себе такую репутацию, которая соответствовала бы именно общему европейскому духу.
Можно ли, несмотря на это, все равно считать Молдавию успешным проектом Европейского Союза?
То, каким будет итоговое мнение, зависит в большей степени от самих молдавских политиков. Мне кажется, что сейчас любые суждения были бы преждевременными. Процесс пока не закончен. Это большое испытание для молдавской демократии и большое испытание для молдавских политиков.
Вы могли бы оценить успех реформ на Украине в области законодательства, в избирательной и юридической системах?
Мы сейчас наблюдаем определенный прогресс с украинской стороны во всех трех перечисленных областях, включая в первую очередь судебную систему, которая остается политически ангажированной. Освобождение из заключения бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука – движение в правильном направлении. Однако требуется сделать больше, в первую очередь представить доказательства того, что повторение случившегося уже невозможно.
Намерен ли Европейский Союз придерживаться прежней политики в отношении Белоруссии?
В
Белоруссии существуют не только лишь проблемы политических заключенных. Речь идет об общем кризисе. Это касается и уровня демократии, и главенства независимости права, и отсутствия в течение многих лет свободных и честных выборов. Для демократических сил в Белоруссии не осталось возможности действовать, не опасаясь немедленных репрессий со стороны властей. Именно такова сама суть режима президента Александра Лукашенко, и именно поэтому все государства-члены ЕС продолжают относиться к нему крайне критически.
В эфире «Радио Свобода» был уполномоченный Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства бывший министр по европейским делам Чешской Республики Штефан Фюлле. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Евгения Назарец. И мы продолжаем следить за чемпионатом мира по хоккею. Российская сборная после двух поражений на прошлой неделе от Франции и Финляндии во вчерашней успешной игре со Словенией обеспечила себе выход в четвертьфинал. Ключевые игры чемпионата мира по хоккею, прошедшие и предстоящие в эфире «Радио Свобода», отметит наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Сборная России, выиграв у команды Словакии со счетом 3-1, обеспечила себе участие в четвертьфинальных матчах, то есть заняла место не ниже четвертого, что, собственно, и дает право на выход в плей-офф. После двух поражений, конечно, было много вопросов к игре сборной России, но вот одно из радикальных мер, которые сделал главный тренер российской команды Зинаида Белядина еще после поражения от Франции, он поменял центрального нападающего в главной в ударной тройке вместо Андрея Локтионова, НХЛовца, в одной из связки с Александром Радуловым и Ильей Ковальчуком появился Алексей Терещенко. Нельзя сказать, что связка это, что эта тройка сразу же стала играть блистательно, но победа действительно по-прежнему штампует только она. В встрече со Словакией Радулов забросил одну шайбу, вторая сила передачи на счету Ильи Ковальчука, который сейчас является одним из лучших бомбардиров российской сборной. Ну и оценкой по игре видно, что эта тройка действительно одна из самых сильных, по-настоящему ударная, как принято говорить. Хорошо сыграл и вратарь Илья Брызгалов во вчерашней встрече. Я думаю, что он уже будет играть в решающих матчах или как минимум в очередь с Семеном Варламовым. Конечно, для сборной России неприятные новости из-за океана, поскольку ни Евгений Малкин, ни Павел Датсюк, ни Александр Овечкин, то есть те три форварда, на которых мог рассчитывать Зинатула Белялединов в случае вылета их клубов из розыгрыша Кубка Стэнли, могли бы усилить сборную России, но ни один из них не выбыл и продолжит борьбу со своими клубами за Кубок Стэнли. И поэтому Евгений Кузнецов, один из лучших игроков чемпионата России в составе Челябинского трактора, был введен в вчерашнем матче в состав российской команды. Показал он себя неплохо, но, конечно, видно, что еще он не обвыкся в ситуации, и играть ему предстоит еще, наверное, свои лучшие матчи впереди. Что же произошло вчера, кроме матча Словакия, Россия. США и Германия 3-0, победа сборной США. Канадцы выиграли у чехов 2-1. И норвежцы проиграли швейцарцам 1-3. Что это означает по турнирной таблице? Швейцария, Канада и Швеция в группе А обеспечили себе выход в следующий круг соревнований, то есть в плей-офф. Чехия и Норвегия. У Норвегии 9 очков, у Чехии 8. И они в очной встрече завтра решат все проблемы между собой, определят четвертого четвертьфиналиста. В группе Б США, Финляндия, Россия себе места обеспечили. Сборные Словакии, Германии, Франции и Австрии имеют еще шансы на выход в следующий круг. Но, конечно, у сборной Австрии шансов поменьше, потому что они играют с россиянами. Скорее всего, определится последний четвертьфиналист в матче Франция-Германия.
Алексей, спасибо большое. Алексей Кузнецов о чемпионате мира по хоккею. Выиграет ли российская сборная чемпионат мира по хоккею? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы в Красноярске Татьяна Лапрат обращалась к жителям и гостям города.
Знал бы я бы уже тогда был бы богатый. Так что вот, не знаю. Наверное, нет, уже два раза проиграли. Допустим, когда играют такие вот наши с не нашими, тогда слежу, тогда интересно болеть. Я знаю, что болею за своих, а там сейчас же все мутят, что-то за деньги. Что-то. Вот взяли, проиграли этим первый раз вообще в жизни, в истории, говорят. Был кто-то заинтересован.
Я думаю, что наши обязательно выиграют, потому что все прошлые года они были лучшими, и в этот раз они тоже всех сделают.
После двух проигрышей и той игры, которую она показывает, навряд ли. Это не та сборная, которая была год назад. У нее нет стимула. Я не говорю о финансовом, а морально. Потому что КХЛ, она, в принципе-то, нормально сыграла. Вот НХЛ, если у них был локаут, и основного большинства игроков, которые играют в сборной из океана, у них было мало практики, чески. За исключением тех, которые играли в КХЛ. И это за год, даже меньше, до Олимпиады, до Олимпийских игр, которые наши спортивные функционеры решили выиграть. Только не знаю, каким способом и какими средствами. Время покажет.
Я думаю, что выиграет. Хоккеисты намного сильнее наших футболистов. Играют они намного интереснее. Проигрыш с Францией, я думаю, это был какой-то просто... Звезды не сложились, поэтому я думаю, что наши будут чемпионами. Все будет у нас хорошо.
Хочется верить. Вот так прям ставку делать я не готов, а хочется верить в победу. Хочется, чтобы вернулась былая слава советского спорта вообще в целом. А уж хоккей это в частности, потому что за последние годы все только верят там в футбол, в хоккей, вообще в Россию. А что-то вот все только любят кичиться каким-то советским прошлым. Ну надо же, не может же всегда не вести. Уже как-нибудь, ну надо взять там этот чертов Евро по футболу, надо взять чемпионат мира в хоккее, надо все-таки хоть иногда, ну обувать всех. И вот это вот время для иногда, ну вот уже, мне кажется, уже пришло, уже пора.
Ну вообще-то они всегда были сильные, наши ребята. Я что-то верю в них. По последним-то вроде как вот играм-то вроде они неплохо играют. Я хочу и надеюсь на это. Ну, победят, конечно, победят. Но они все, хоть и молодые, но сильные ребята. Сейчас хорошо у них тренировки проходят. Ну, как мне вот и брат, и сын, они вот как-то увлекаются, что-то рассказывают. Ну, брат даже ставки делает на наших.
На самом деле, я очень надеюсь, что наша сборная в этом году выиграет чемпионат мира. С учетом того, что последние годы мы все играем лучше и лучше, и уже были прецеденты того, что мы выходили в финалы, выигрывали. И сейчас наша команда как нельзя лучше себя показывает. У нас очень сильное нападение, но, правда, в защите не очень. Соперники сильные, да, но надежда, как у нас, как патриотов, она есть. Прямо очень хочется, чтобы они выиграли.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, выиграет ли сборная России чемпионат мира по хоккею. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 19 часов. Повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». А наступил ли конец эпохи Владислава Суркова? Ответ в программе «Грани времени» Владимир Карамурза сегодня будет искать вместе с политтехнологом Мариной Литвинович. В 19 часов сразу после выпуска новостей в радиоэфире и видеотрансляции на радио «Свобода. Грани времени» с Владимиром Карамурзой. Ну а далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских медиа. Его представит мой коллега Владимир Дубинский.
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс считает, что прямое участие Соединенных Штатов в военном конфликте в Сирии было бы ошибкой. Гейтс заявил об этом в интервью телекомпании CBS.
Said to the Congress when we went into Libya, when they were talking about a no-fly zone, it begins with an act of war.
Как я сказал в свое время в Конгрессе, когда там обсуждалась ситуация в Ливии и идея создания там зоны запретной для полетов, такого рода действия являются объявлением войны. И неужели мы не усвоили, что когда начинается война, результаты непредсказуемы? Те, кто говорит, что операция в Сирии будет быстрой и легкой, что там быстро можно создать зоны безопасности и вообще, что все будет замечательно, должны знать, что войны такими не бывают. Роберт Гейтс занимал пост министра обороны в администрации президентов Джорджа Буша и Барака Обамы. По его словам, если Соединенные Штаты хотят чего-то добиться в Сирии, то было бы разумнее оказать поддержку тем силам оппозиции, которые придерживаются умеренных взглядов. Помощь, по словам Гейтса, может выражаться в предоставлении разведданных и в поставках военного оборудования. Победивший на прошедших минувшие выходные дни в Пакистане выборах Наваз Шариф выразил уверенность, что ему удастся найти решение спорных вопросов в отношениях между его страной и Соединенными Штатами. Шариф заявил об этом в интервью газете Wall Street Journal сразу после выборов. Шариф сказал, что когда он стоял в Пакистане у власти 14 лет назад, отношения между двумя странами были хорошими. «Однако я хочу продвинуть эти отношения еще дальше», — сказал он. Наваз Шариф также протянул оливковую ветвь мира Афганистану. Президент этой страны Хамид Карзай часто обвинял Пакистан в оказании помощи талибам, ведущим вооруженную борьбу против афганского правительства. «Нам нужны хорошие отношения с Афганистаном, и мы не намерены поддерживать в этой стране ту или иную из конфликтующих сторон», — сказал Шариф Wall Street Journal. Он добавил при этом, что будет стремиться к установлению более теплых отношений с Индией. Wall Street Journal сообщает далее, что государственный секретарь США Джон Керри приветствовал результаты выборов в Пакистане. «Мы будем работать с новым правительством с целью продвижения общих интересов, в том числе достижения мира и стабильности как в самом Пакистане, так и во всем регионе», — приводит газета слова Джона Керри. Как и другие американские СМИ, Wall Street Journal называет выборы в Пакистане историческими, так как впервые в истории этой страны одно гражданское правительство передаст власть другому в результате голосования. Maybe I didn't love you quite as often as I could have, and maybe I didn't treat you. Не вызывает никакого сомнения, что его песни излечили много сердец. Но теперь Вилли Нельсона можно официально назвать доктором, пишет музыкальный журнал Country Weekly, сообщая о присвоении легендарному певцу почетной докторской степени. Этой чести 80-летнего Вилли Нельсона в минувшие выходные дни удостоил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Вместе с Нельсоном почетную степень доктора музыки получили бывшая солистка группы Eurythmics Энни Леннокс и знаменитая американская певица 60-х и 70-х годов Кэрол Кинг. В интервью газете Boston Globe накануне церемонии Нельсон, который является активным сторонником легализации марихуаны, пошутил, спросив, не означает ли присвоение ему степени доктора, что он теперь сам может выписывать себе рецепты на наркотические лекарства. Нельсон сказал, что он очень польщен, что престижное высшее учебное заведение удостоило его такой чести, а также что очень удивлен тем, что молодые студенты хорошо знают его музыку. Отвечая на вопрос, что бы он посоветовал молодым людям, Нельсон сказал: «Не слушайте моих советов, делайте то, что хотите и во что вы действительно верите». You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied.
Продолжается «Свобода в полдень». В московском издательстве «Гелея» вышла книга стихотворений Бориса Поплавского «Небытие». Борис Поплавский умер в Париже в 1935 году. При жизни большая часть его произведений не была опубликована. Несмотря на то, что Поплавский прожил всего 32 года, объем написанного им весьма значительный. В последние годы появилось несколько книг, составленных по материалам его архивов, находящихся во Франции и в России. Мой коллега Дмитрий Волчек говорил с главой издательства «Гелея», составителем сборника «Небытие» Сергеем Кудрявцевым.
Есть что-то непостижимое в том, что наследие поэта, который всю творческую жизнь провел на Западе, умер в Париже, до сих пор, 80-летие прошло, не изучено толком и не издано надлежащим образом, и появляются новые и новые книги. Почему так получилось?
Действительно, согласен, странная история, но прежде всего получилось так, что при жизни Поплавский, как получается, мало что опубликовал из им написанного. Я так понимаю, что многие вещи он писал без надежды их опубликовать. Поначалу, наверное, были какие-то юношеские надежды, но потом, столкнувшись с реальностью, в конце 20-х годов он начинает все-таки пытаться публиковаться и публиковать то, что с его точки зрения будет более приемлемо. Но при этом он продолжает писать в стол довольно много. «Гелея» выпустила уже четвертую книжку, но кроме этого было еще несколько книжек, в которые вошло все то, что не было опубликовано ни им при жизни, а это была всего одна книга, ни потом его душеприказчиком Татищевым.
А как сложилась судьба его архива и почему он был разделен на части, и часть осталась во Франции, а часть попала в Россию?
Весь его архив, значительная часть, большая часть того, что он хранил до самой смерти, попал к его душеприказчику Николаю Татищеву, который его опубликовал, как я уже говорил. Он опубликовал дневники, составил сам сборник «Дирижабль неизвестного направления». Потом он передал этот архив своим двум сыновьям, Степану и Борису. Одна часть была подарена в Государственный литературный музей, а другая часть осталась в Париже. Но есть еще третья часть, меньшая. Она послужила основой для первой гелейской книжки «Покушение с негодными средствами». Это то, что было найдено в архиве Ильи Зданевича, находящегося сейчас в Марселе. Поскольку они дружили, много общались, и Зданевич своего рода наставником для него был, собирал стихи Поплавского, и там оказалось довольно много. Ну, собственно, так, я бы сказал, три части, наверное.
Ну, вот эта книга «Небытие» составлена по материалам из трех архивов, в том числе и архив Зданевича.
Основа – парижская часть архива. Чуть-чуть там из архива Зданевича, там приложение, в котором есть письмо, коротенькое письмо Зданевичу. Это то, что не удалось в свое время найти, когда готовилась первая книжка «Покушение с негодными средствами». И одно стихотворение, которое тоже затерялось, просто было среди его других бумаг. А основной массив, 50 текстов, 49, по-моему, так, это все парижский архив.
Ну вот вы пишете, Сергей, в своем предисловии о том, что публикации из наследия Поплавского были изуродованы в угоду беженской культурной политике. Поясните, пожалуйста, в чей огород камень Николая Татищева?
Я сказал так достаточно резко, конечно, но речь идет о том, что он, по моему мнению, да и, собственно говоря, по опубликованным сегодня документам, пытался все-таки к действительности приспособиться. И не то, чтобы там кромсал свои стихи, а он просто писал такие стихи, которые надеялся опубликовать. И публиковал. Все-таки в нескольких эмигрантских журналах это выходило. Вышла книга, единственная его, в 31-м году. Она, кстати говоря, была таки все-таки изуродована, но не им. Ему не давали возможности смотреть корректуру, и, конечно, там был ряд ошибок, о чем он писал. А о том, что он пытался некоторым образом приспособиться к действительности, свидетельствует его письмо Зданевичу. Оно тоже было опубликовано в одной из гелейских книжек, в первой, где на основе его архива это было сделано. Там он пишет, что он пытается стать понятным, что он не разделяет то храброе презрение к действительности, которого придерживается Зданевич и его круг. Точнее, у Зданевича уже не было к тому моменту никакого круга, он был достаточно одинок. В общем-то, видно по массивам стихов, что то, что осталось неизданным до последнего времени, это все вряд ли могло быть опубликовано. Вы сами по тексту можете увидеть, что это в основном тексты тому времени или той культурной цензуре не соответствующие.
Было несколько этапов в поэтическом творчестве Поплавского. Известны его заумные стихи, автоматические стихи, которые вы публиковали. Он увлекался сюрреализмом. Вот этот вот основной массив, 49 текстов, это какой этап?
вообще тут большой диапазон с 22 года по последний год жизни, по 35-й. Удалось разыскать эти стихи в архиве. Они все не были опубликованы. И, как я понимаю, шансов на опубликование не было. Но учитывая, что вообще, видимо, русскому поэту было трудновато опубликоваться тогда. Основной массив стихов 20-х годов, он не был опубликован, если сравнивать просто даже по количеству. Если говорить о поздних стихах 30-х годов, то автоматические стихи, например, изданные Еленой Минегальдо, они тоже впервые были несколько лет назад изданы. А это весь цикл его сюрреалистических стихов. Их, кстати, гораздо больше. Если посмотреть архив, там еще десятки, если не более, стихов, в которых он экспериментировал с автоматизмом. Так что тут вот такая картина. То есть опубликована при жизни была очень незначительная часть. И я не считаю, что это лучшие стихи.
Вы как раз пишете в своем предисловии о том, что существует высокомерное невнимание к его необычным стихам.
Я с этим сталкивался. Просто тут такая ситуация, что существует образ Поплавского, созданный, не скажу поколением, но исследователями, которые этим занимались. Образ, во-первых, человека очень верующего и преимущественно христианского. Образ во многом неверный, он действительно был верующий, но его христианином назвать было невозможно. Его вера не опиралась на какое-то одно конфессиональное представление. С другой стороны, скажем, люди, которые занимаются или интересуются русским авангардом, или даже западным авангардом, они не воспринимают его опыты в этом направлении как что-то маломальски интересное или серьезное. Но рассматривается как что-то факультативное, временное. Ну да, ну была дружба со Зданевичем, да, Зданевич повлиял. Да, увлекался футуризмом, как он пишет в одном из писем. Такая попытка отгородить созданный образ от всего, что в этот образ не умещается. На самом деле оказалось, что в этот искусственный образ не умещается очень многое. И после издания его наследия, я не скажу, что это последняя книжка, которая охватывает его наследие, после этого издания будет ясно, что образ надо менять, а может быть вообще не создавать какой-то окончательный образ в принципе, что не стоит делать, по-моему, ни для кого.
С главой книжного издательства «Гелея» Сергеем Кудрявцевым о новом стихотворном сборнике Бориса Поплавского беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Продолжается «Свобода в полдень». В Орле планы строительства мечети вызвали сопротивление большой части местного населения. И в интернете, и на улицах разные группы людей собирают подписи против этой стройки. В глазах общественности ситуация выглядит так, будто орловский губернатор лично лоббирует строительство. Правозащитники настаивают, что это противостояние властей и общественности вовсе не является проявлением религиозной нетерпимости. Орловчанам просто не нравится, когда такой важный вопрос решается без общественного обсуждения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Вадим Медовщиков.
В октябре прошлого года в Орле на первом областном телеканале был показан сюжет о праздновании орловскими мусульманами религиозного праздника Курбан-Байрам. Обычный сюжет про обычный праздник для любого многоконфессионального региона. Если бы не слова руководителя узбекской диаспоры на Орловщине Ибрагима Алимова.
В Орловской области, благодаря Игорю Чкармашу, замгубернатору правительства Орловской области, нам выделили землю, чтобы встроить мечеть.
Корреспондент телеканала даже показала предполагаемое место строительства, заявив, что работы начнутся в апреле нынешнего года, а откроют мечеть осенью. Сюжет никто не заметил. Спустя полгода по Орлу пошли слухи, что глава региона Александр Козлов тайно договорился с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Мечеть будут строить. Губернаторская пресс-служба по привычке сделала вид, что ничего не происходит. А слухи получили неожиданное подтверждение в Чечне. СА чеченского правительства публиковал отчет о визите в Орловскую область депутата Государственной Думы Магомеда Селимханова. Оказалось, он приезжал завершить дела по выделению участка земли под строительство мечети, начатого около года назад по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Конец цитаты. Посланнику Кадырова в Орле так понравилось, что он тут же поехал осматривать земли, пожалованные орловским губернатором. Орловский сегмент интернета взорвался негодованием, рассказывает блогер Станислав Рыбаков.
По моей информации, создано около 5 групп, которые собирают подписи граждан против строительства мечети ВКонтакте, в Одноклассниках. Совсем недавно подписи собирались вот прямо на матче нашего ФК «Орел» со Сколом. Городская администрация официально подтвердила, что на территории города строительства мечети не будет. Остается Орловский район. Минус этого места, оно является, в общем-то, возвышенностью. Как бы давлеют на городом Орлом, поэтому, в принципе, там, как бы, если построить мечеть, то получится, что она будет, в общем-то, давлять на всем городом. Тем более с теми параметрами, про которые пишут СМИ. Орел, он, в принципе, так исторически сложился, что это не тот город, где к строительству мечети отнесутся, ну, достаточно, ну, не то, что позитивно, вернее, даже нейтрально. Поэтому, в общем-то, всплеск активности всей жителей вполне понятен. При этом группы абсолютно разные, кто собирает подписи и по возрасту, и по вероисповеданию, и по социальному положению. И, насколько я знаю, в том числе и многие чиновники, они, мягко говоря, были сами шокированы, когда эта информация появилась.
О том, что ситуация на Орловщине сложная, говорит и главный редактор сайта «Орлец», местного аналога Википедии Виктор Зырянов.
Народ негодует, и так мало официальной информации, он строит различные домыслы и верит разным слухам. Вся информация поступает в неофициальных источников, через сайт, через комментарии, которые у нас проскакивают. Иногда волна заходит за черту, и на грани экстремизма уже ходит волна негодования. Поэтому примерно треть приходится резать комментариев, потому что недовольство большое.
Прорвать информационную блокаду официальных властей Орловщины пытается правозащитник Дмитрий Краюхин.
Я не далее, как вчера, направил запрос в пресс-службу президента и правительства Чеченской Республики с просьбой дать комментарий ситуации. Я надеюсь получить хоть какую-то информацию.
В свою очередь, местные журналисты получили ответ от архиепископа Орловско-Ливенской епархии Антония, в котором говорится, люди очень интересуются, на чьи средства эта грандиозная стройка с минаретами должна будет осуществляться и содержаться. Не на деньги ли наших налогоплательщиков, а может это деньги ваххабитов или других отчепенцев чеченского народа. Мы уважаем чеченцев, любящих свою чеченскую землю, и уверены, что большинство из них, живущих у себя в Чечне, строительство упомянутой мечети, да еще неизвестно как и кем финансируемой, не одобряют, как и все наши орловчане. Конец цитаты. Кстати, в том же письме официальное представительство РПЦ на Орловщине заявило, что с их архиепископом Антонием губернатор Козлов не консультировался. Это ли повлияло на губернатора Орловщины, не ясно. Но на днях в эфире местного радио Александр Козлов свое мнение наконец озвучил.
Что касается строительства мечети, ставить вопрос, по какому праву или по какому неправу, я не хочу и не буду, и вам не советую. Я хочу просто сказать, что на сайте они там все что угодно могут размещать. Вопрос строительства мечети действительно поднимался, но за 3 года они ни разу к нам не обратились по этой теме официально. Сегодня предмета для обсуждения нет. Сказать, будет она или не будет, я сейчас категорически не собираюсь этого говорить. Если тема эта поднимется официально, обязательно будем советоваться с населением. И не факт, что люди все скажут, нет, этого никогда не будет. Я в это дело не очень верю.
Кстати, в этом же интервью губернатор Козлов объяснил, что договоры о сотрудничестве с Чечней подписывал не он, а его предшественник Егор Строев. Тем временем в Орле множатся версии поведения губернатора. Об этом рассуждает орловский журналист Владимир Панфилов.
Проблема даже ведь не в том, что мечеть будет строиться. Каждый имеет право молиться своему Богу, и это нормально совершенно. Но как это делается? Почему Козлов вот пошел на такой шаг и решил так это, то есть поставить всех перед фактом, неизвестно никому. Версий несколько, самая распространенная это белая горячка. Есть версии, что он под снятием, как губернатор-двоечник, и даже кол последний получил. Ездил к Кадырову, чтобы кто-то заступился перед Путиным за него. Есть версия, что его сын попал на большие бабки в Чечне, он там, что у него там бизнес, и он выручает свое чадо. Нам от этого не легче. Нас опять унижают. Нас опять не считают за людей. Нас опять не считают просто за граждан. Нам здесь жить. Команда Козлова все равно по этим придем. А жить здесь нам. И они нам оставляют еще вот эту проблему.
Будет ли в Орле мечеть? Вопрос остается открытым. Вадим Медовщиков для Радио Свобода. Орел.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На этой неделе премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Вашингтон для переговоров с президентом США Бараком Обамой. Предполагается, что в основном речь пойдет о ситуации в Сирии, об Израиле, о палестинской автономии. В субботу, 11 мая, при взрывах 2 заминированных машин в турецком городе Рейн-Халы, вблизи границы с Сирией, погибли 40 человек, около 100 были ранены. Ответственность никто на себя не взял. Многие наблюдатели связали эти взрывы с предстоящими американо-турецкими переговорами на высшем уровне, поскольку сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой может сыграть ключевую роль в урегулировании сирийского конфликта. О предстоящей встрече подробнее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
На наши вопросы ответил вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман, который как раз сейчас находится в столице Турции, Анкаре. Мистер Берман, каковы сегодня, накануне визита премьер-министра Эрдогана в Вашингтон, американо-турецкие отношения? Отношения между Соединенными Штатами и Турцией очень переменчивы в деталях, но вполне надежны в целом.
Премьер-министр Эрдоган приезжает в Вашингтон не как проситель. Он не будет просить ни финансовой помощи, ни технической, ни какой-то другой. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты принимали более активную роль в решении главной сегодня для Анкары проблемы – сирийской. Вашингтон до сих пор осуждал режим Асада, но оставался сторонним наблюдателем. Правительство Эрдогана хочет, чтобы Соединенные Штаты играли более активную роль в регионе. Однако есть разница в позициях Анкары и Вашингтона в отношении Сирии. Например, Эрдоган уверен, что Асад применяет химическое оружие против оппозиционных сил, тогда как Белый дом не столь категоричен. Верно, слишком много шатаний в ту или иную сторону, слишком много путанных сведений о том, что происходит в Сирии. Но нужно понимать, что для Соединенных Штатов это достаточно абстрактная проблема. Мы отделены от внутрисирийского конфликта океаном. Химическое оружие, используемое в этом конфликте, от нас далеко. Мы имеем понятие о сирийской оппозиции весьма абстрактное. Для Турции все эти проблемы очень конкретные и близкие. В Турции уже находится более полумиллиона сирийских беженцев. Это создает нестабильное положение на восточной границе Турции. Турецкое правительство, выступающее против режима Асада, не настаивает, чтобы Соединенные Штаты оказывали поддержку той или иной группировке в оппозиционных силах Сирии, но желает, чтобы Соединенные Штаты и Европа играли более активную роль в защите мирного населения Сирии, в оказании гуманитарной помощи, и чтобы более четко определили для себя, какого рода этот конфликт. Вероятно, Сирия не единственный вопрос, подлежащий обсуждению. Это правда. Один из очень важных вопросов, которому на Западе уделяется мало внимания, это процесс примирения с рабочей партией Курдистана, РПК. С этим связаны две вещи. Заинтересованность определенной части правительства Турции в увеличении турецких инвестиций в Ираке. А поскольку руководство РПК находится в Ираке и играет серьезную роль в любых сделках по нефтепроводу и по экспорту иракской нефти, то в интересах Турции заключить с курдами мир. Во-вторых, демография Турции меняется. Рождаемость в этой стране падает в западной части, но растет в юго-восточной, населенной преимущественно курдами. Мирные переговоры турецкого правительства с курдским меньшинством отражают понимание реального положения в стране и в регионе. Руководство Турции вынуждено идти навстречу требованиям курдского меньшинства и, в частности, требованиям РПК. Как складываются сейчас отношения Турции и Израиля? Одно из крупных достижений мартовского визита президента Обамы в Израиль – его посредничество в урегулировании турецко-израильских отношений. Барак Обама убедил премьер-министра Нетаньяху в необходимости принести извинения перед Турцией за инцидент с флотилией, направлявшейся в Газу и остановленной израильтянами. Время покажет, восстановятся ли на самом деле прежние добрые отношения между Израилем и Турцией. Пока обе стороны только говорят о желании улучшить двусторонние отношения, но Анкара не торопится перейти от слов к делу. Однако связи между двумя странами гораздо прочнее, чем может показаться. При всех серьезных политических разногласиях торговые отношения развиваются. Продолжаются спрятанные от средств массовой информации межправительственные и внеправительственные контакты. Надо понимать, что премьер-министр Эрдоган позиционирует себя в качестве одного из лидеров мусульманского мира. Чтобы утвердиться в этом качестве, он должен дистанцироваться от сотрудничества с Израилем. В Америке внимательно следят также за отношениями между Турцией и Ираном. За последние два года произошли уникальные изменения в отношениях этих двух государств. Если раньше они шли по пути сближения и укрепления стратегических связей, то теперь направление прямо противоположное из-за Сирии. Турецкое правительство встало на сторону сирийской оппозиции, а точнее говоря, оно выступает против правительства Асада, тогда как правительство Ирана делает все возможное, чтобы сохранить власть Асада. Из-за того, что обе страны оказались по разные стороны баррикад в вопросе о Сирии, произошло общее охлаждение в отношениях Тегерана и Анкары. Вы уже сказали, чего хочет Турция от Соединенных Штатов. А чего хотят Соединенные Штаты от Турции?
В связи с внутренними проблемами Америки, в связи с необходимостью сокращения государственных расходов, в связи с новой концепцией ближневосточной политики, проводимой администрацией Обамы, нам все больше нужны на Ближнем Востоке надежные партнеры, которые бы действовали в интересах Соединенных Штатов, но были независимы от нас. Это помогло бы нам сохранить влияние в регионе. Вот чего мы ждем от Турции. И вот что, как мне кажется, подлежит обсуждению во время предстоящей американо-турецкой встречи в Вашингтоне. На переговорах должно стать ясно, какую политику намерено проводить правительство Эрдогана и возьмет ли оно на себя роль американского партнера в регионе. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали «Свободу в полдень». Программу провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода. Время свободы начнется в 16:05 по московскому времени. До встречи в эфире.